Я сегодня хочу говорить на такую тему. Во-первых, я приветствую вас в имени Иисуса Христа. Я рад вас видеть, рад с вами общаться. Вот у меня нету никому никакой горечи, злобы, обиды. Абсолютно. Просто я рад, что мне, как говорится, Господь дает возможность служить людям словом. Я насколько могу это стараюсь сделать. Вот. Итак, откройте послание к римлянам, 8 главу, 14 стих. 14 по 16 стих. Римлянам 8, 8 глава, 14 по 16 стих. «Ибо все водимы Духом Божьим, суть Сыны Божьей, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить страхи, но приняли дух усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Теперь откройте всем знакомое место Писания. 19 глава с 11. Откровение, 19 глава. Откровение, 19 глава с 11 по 14 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный истины, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он облечен был в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божье, и воинства небесные следовали за ним на коня белых, облеченный весом белый и чистый». Итак, я сегодня хочу взять тему, на которую я хочу говорить. Дети Божьи. Я бы так назвал эту тему. Я размышлял. Вы знаете, буквально перед самым служением у меня родилась эта тема, хотя у меня есть много других тем, на которые я бы хотел говорить с вами. Вот. Давайте прежде всего помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни, за любовь, за милость Твою, за заботу Твою, за, Господь, Твои благословения, обетования, ибо Ты все для нас. Ты центр нашего внимания. Ты все во всем. Мы без Тебя никто и ничто, Боже. Благодарю Тебя за все. За это послание чудесное, которое Ты дал нам. Раскрыв тайны слова, Отец. За все Тебе слава. Благослови, Отец. И прибудь с нами. Веди нас Духом Святым. Я нуждаюсь в Тебе, Боже. Говори Твое слово. Говори, Отец. Я отдаю все в Твои руки. Да будет Тебе слава и хвала во веки Иисуса Христа. Аминь. Итак, сегодня я хочу говорить на тему «Дети Божьи». Я хочу обратить ваше внимание на эти места Писания. Когда мы посмотрим, как описывает апостол Павел, он говорит о руководстве Божьем, о водительстве Божьем. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». И когда мы посмотрим в Откровение, это фактически оно говорит об этом. Когда мы видим Иисуса Христа, который представлен в виде Слова, и конь белый, мы понимаем, что зверь или животное в Библии символизирует силу. И мы знаем, что белый конь, на котором скачет Иисус Христос, это и есть Святой Дух. Мы понимаем это в Писании. Мы видим это в Слове Божьем. Как он говорит, я ничего не делаю сам от себя, но что Отец показывает мне, то я и делаю. То есть мы понимаем, что он был водим Святым Духом. Пример простой, та же купальная Вифезда. Когда мы посмотрим на нее, мы можем увидеть, что там лежали тысячи больных, огромные толпы больных, но только одного он исцелил. Когда он пришел к гробу Лазаря, Там на кладбище лежали множество людей, и они были не хуже Лазаря. Возможно, некоторые были даже лучше Лазаря, но однако же он вызвал из гроба только Лазаря. И он поблагодарил это отца за то, что тот ему показал прежде. И мы находим в Писании, в Откровении, в 19 главе Библия говорит, воинства небесные следовали за ним. Это невеста, потому что Библия называет нас воинами Иисуса Христа. Но она следует на тех же белых конях, но в отличие от Христа, ее одежды белые. Итак, мы понимаем, что эти белые кони, на которых они следуют, это и есть Святой Дух. Потому что, когда мы находим в Откровении, в 1 Коринфянам 12 главе, Библия говорит, что мы все одним духом крещены в одно тело, но порознь члены каждого. И Бог помещает в теле каждого, соответственно, как Богу угодно, на его позицию. Кого-то помещает пальцем, кого-то кистью, кого-то ухом, кого-то глазом, кого-то зубом, кого-то, может, языком. И Бог помещает так, как Он желает этого. Но все мы напоены одним духом. Так говорит Библия, Слово Божие. И когда мы посмотрим на это Откровение 19 сквозь Писание, мы можем понимать, что это тот же самый Дух Святой, что вел Иисуса Христа. Тот же самый Дух ведет сегодня невесту. Но мы также понимаем, что Иисус, говоря нам в Писании, Он говорит нам, что человек не может следовать за Ним, прежде не умерев для самого себя. Итак, чтобы нам быть руководимыми Святым Духом, мы должны полностью умереть для самих себя. И апостол Петр, вчера изучая места Писания, прочтите 2 Петра, почитайте 1 Петра. Вы увидите, как он четко говорит, что если раньше вы были водимы похотями, желаниями, то он говорит, теперь это отложите в сторону и уберите прочь это из своей жизни, потому что вы другое творение. Итак, мы понимаем, что человек для того, чтобы следовать за Иисусом Христом, чтобы быть действительно настоящим Сыном Божьим, он должен умереть. И сегодня я хочу с вами поговорить на тему пшеничного семени. Потому что если мы внимательно изучим Библию, особенно притчи Иисуса Христа, если мы внимательно посмотрим, как Христос сравнивает невесту свою, то Он ее сравнивает с пшеничным семенем. Он сравнивает ее с пшеницей. И мы также знаем, что когда Иисус, прежде своих страданий, Он говорил ученикам о муках. Он говорил о том, что они должны были пройти скорбь, определенные муки, точно как женщина должна пройти определенные муки, прежде чем у нее появится ребенок. И прежде чем церковь появилась как церковь, она должна была пройти определенные стадии. Христос называет это муками. Потому что если взять даже физическую смерть, это мучение, друзья. Я видел, как люди умирали у меня на глазах. Это всегда было мучением. Это никогда не было радостью. Вы знаете. Но он переходит из одного состояния в другое. И этот внешний человек умирает, но тот внутренний человек, он переходит из этого мира, в котором он жил, в другой мир. И мы знаем также, что для рождения ребенка женщина претерпевает муки, определенного рода процесс, благодаря которому появляется человек в этот мир. Но мы также знаем, что это еще не все. Мало родиться ребенку, Ребенок должен пройти процесс становления, процесс взросления, процесс обучения, процесс становления характера этого ребенка. И вот это, об этом процессе я сегодня хочу с вами поговорить. И когда мы посмотрим, как рождалась церковь, мы можем увидеть процесс рождения также физического ребенка. Когда Иисус Христос умирал на Голгофе, мы находим, что прежде всего, когда проткнули его бок, римский солдат проткнул копьем его бок. Библия говорит, что из него истекли воды и затем кровь. И потом мы находим, как он молится: «Отче, отдаю в руки твои дух мой». То есть дух оставил его. И таким образом мы видим на этом примере, как была рождена церковь. Вначале это были воды, затем это была кровь, а затем дух, который ушел вначале к Отцу, но затем в день Пятидесятницы вернулся на верующих. И Библия говорит о трех стадиях, если мы с вами откроем места Писания. Это 1 Иоанна, где Иисус говорит, 1 Иоанна 5 глава, 6 стиха. Я прочту 6, 7 и 8 стих. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух с большой буквы свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». И дальше смотрите. «И три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть одно». У нас написано «едино», но в оригинале сказано «один». То есть мы понимаем, это три проявления одного и того же Бога. «И три свидетельствуют на земле: дух с большой буквы, вода и кровь. И сии три об одном». О чем он здесь говорит? Иоанн здесь описывает с нами, вернее, описывает нам этапы рождения. Если мы посмотрим внимательно в Библию, то именно таким образом была рождена церковь. Когда Иисус Христос был распят на Голгофе, и из него шла эта вода и кровь, и он испустил дух, затем Святой Дух сошел на церковь. И мы понимаем, что речь идет о трех стадиях рождения церкви. Рождение христианина – это оправдание, это освящение, и затем крещение Святым Духом. И когда мы посмотрим на пшеничное зерно, то именно оно проходит этот определенный процесс. Когда мы посмотрим внимательно, когда семя упадет в землю, прежде чем оно должно прорасти, оно должно сгнить. И вот где у человека начинаются настоящие муки. Прежде чем стать христианином или даже стать на путь оправдания водою, человек должен сгнить. Сгнить для своих мыслей, сгнить для самого себя, сгнить полностью. И затем, когда это зерно пшеничное, посаженное в землю, оно сгнивает, оно дает росток вниз. Не вверх, но вниз. И брат Бранхам говорит: путь вверх – это путь вниз. Это когда ты умоляешься, когда ты полностью смиряешься не перед человеком. Не нужно передо мной, друзья, смиряться. Перед Богом смирить, перед Его Словом. Перед Ним нужно смиряться. И вот где у людей проблема. Они не способны смириться перед Словом. Суть не в человеке. Мы смотрим на человека, но в человеке всегда будет изъян. В любом из нас будет изъян. Вопрос в том, что мы должны смиряться перед Богом. А Он есть Слово, И мы должны взирать на Слово и сверять себя со Словом. И когда это же пшеничное зерно сгнивает, оно дает росток вниз. Это корни. И затем оно дает как бы два лепестка вверх, зеленых, которые показываются из земли. И это оправдание. Это происходит весною, когда приходят дожди, когда приходит вода, слово, которое приводит человека в покаяние, которое приводит человека в оправдание, в состояние оправдания. И это то, что проходит церковь на протяжении последних четырех церковных периодов, когда у нас были темные века, и церковь, оригинальное пшеничное семя, которое было в день Пятидесятницы, было брошено в землю и почти умерло. Всех святых почти убили римские католики. Но мы находим, что это семя, которое было брошено в землю, оно дало росток. И появился Лютер, появилась реформация, появилось оправдание, праведный, верую жив будет. И это процесс, который проходит каждый христианин в своей жизни, после того, как он умер. И брат Бранхам очень часто это сравнивает с Израилем. Смотрите, они вышли из пустыни, из Египта, но по дороге в Египет они встретили Красное море, Бог раздвинул море, они прошли через море. Библия говорит, когда их враги, египтяне, погнались за ними, то море поглотило их, воды поглотили их. Израильтяне, когда они обернулись назад, они увидели своих врагов мертвыми. И это свидетельствует об оправдании. Когда человек проходит через воды слова, это вызывает у него смерть для самого себя. И это процесс оправдания. Но затем Бог не оставил на этом Израиль. Мы находим столб огненный, который представлял самого Иисуса Христа, сам Дух Святой. Он вел их дальше. Когда они прошли через море, Он не оставил их там. Он вел их через пустыню. И это был процесс освящения. И затем мы находим в стадии пшеничного зерна. Жалко, что я вам не могу показать это на примере рисунка. Затем мы находим, что это пшеничное зерно дает стебель. И этим стеблем были веслияне, которые вышли из лютеран. Потому что Лютер, он учил только оправданию. Но когда пришел Джон Веслей, он затронул намного глубокие вещи. Он коснулся освящения. Он коснулся святой жизни. Он коснулся правильного поведения. И это было названо эпохой методистов. Потому что у них были методы, которым они учили. И это была эпоха освящения. Это была другая стадия того же самого пшеничного зерна. Но если вы будете на поле, если вы даже придете в период оправдания, когда два листочка на поле, вы потенциально можете назвать это семенем, вы потенциально можете сказать, это пшеница. Но на самом деле это еще не пшеница, она в стадии формирования. И христианин, который начинает ходить в церковь, это не значит, что он еще христианин. Ему нужно пройти стадию формирования. Ему нужно пройти стадию вот этого, как говорится, рождения, полного рождения заново, полного преобразования. И он идет от оправдания, от смерти самого себя, погребая свои старые грехи в покаянии, и затем идет в воду, крестится во имя Иисуса Христа для отпущения грехов. Но на этом не все. Дальше он идет к освящению, где Бог должен осветить его. И брат Бранхам очень часто это показывал на примере стакана, грязного стакана, который лежит в курятнике. на дворе. И хозяин этого двора поднял этот стакан. И когда он поднял и держит в руке, это есть оправдание этого стакана. То есть мастер взял его, но он еще в этом грязном состоянии. Ему нужно осветиться, очиститься, омыться. И затем идет кровь. И Библия говорит, что кровь тельцов и козлов не могла очистить совесть людей и сделать их совершенными. Закон не мог этого сделать. Но кровь Иисуса Христа, она раз и навсегда очищает грехи наши. Она избавляет нас от старой закваски, от старых грехов, от всего ненужного. Она просто отрубает от нас. Она очищает нас, омывает. И когда тот хозяин скотного двора, он взял этот стакан, он идет, берет специальную щетку, специальные порошки, и начинает тереть, начинает мыть, начинает вычищать его. И когда он его почистил, этот стакан, он стоит чистый и блестит на солнце. И это освящение. Когда человек очищен, освящен, и вот где у людей ошибка. Вот где была ошибка у методистов. Они прошли путь оправдания и освящения, но они остановились. Именно эту ошибку сделал Иуда Искариот. Он был оправдан, он был освящен. Помните молитву Иисуса Христа? Помните, когда он молился: «Отче, освяти их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». Он был освящен, Иуда Искариот. Он был оправдан. Но этого недостаточно, друзья. Библия говорит о трех стадиях. Библия говорит о духе. Сказано: «Сеясь Иисус Христос, пришедший водою и кровью, не водою только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина». То есть Дух Святой. И следующая стадия, которой движется христианин, это крещение Святым Духом. И мы находим, что именно в этой стадии формирования пшеничного зерна есть пограничная линия, очень опасная линия. Когда то зерно растет, когда затем появляется бутон из кисточки, то на этом бутоне появляется подобие зерна. Но это не зерно. Это всего лишь шелуха, внутри которой формируется зерно. И брат Бранхам показывает эту шелуху в качестве пятидесятников. Они крещены, как они говорят, Святым Духом. Они молятся на языках, они проявляют дары, они пляшут в духе, танцуют в духе, говорят в духе, пророчествуют в духе. Но это не все. И вот где пятидесятники допустили ошибку. Они дошли до говорения на языках, до даров духа, но столб огненный не остался на месте. Если бы Бог остался на месте, то у нас не было послания, которое имеем мы сегодня. В 906 году Дух Святой начал ниспадать в Америке на Азуза-стрит. Люди начали говорить языками, люди начали пророчествовать. Это был подлинный Святой Дух. Это не была подделка дьявола. Это был оригинальный Святой Дух. Это правда. Но беда в том, что люди сделали из этого учения. Они сказали, что пока я не заговорю на языках, я не имею Святого Духа. И тут же они остановились. Тут же они умерли. И Бог двинулся дальше. Потому что, когда речь идет о пшеничном семени, то именно пшелуха, та оболочка, та среда, в которой формируется семя. И это именно и есть тот настоящий процесс, который проходят христиане. Они вначале идут от оправдания, затем восхищение, и затем крещение Святым Духом. И тут опасность есть, дары. Люди встречаются с дарами. И они делают акцент на дары. Но, друзья, если бы это было так, то тут же бы в этом колосе или в этой кисточке, в этом бутоне тут же начало бы формироваться пшеничное семя. Но оно не формируется сразу. Вначале появляется шелуха. Но внутри этого появляется маленькое крохотное семя. И это и есть настоящее крещение Святым Духом. Не когда ты говоришь на языках, не когда ты пророчествуешь, хотя это тоже дар, это тоже Святой Дух, но мы находим в Писании, что многие люди, которые получили Святой Дух, они не пророчествовали, они даже не говорили на языках, но мы находим в Библии, что ихняя жизнь была созвучна Слову. И вот куда ведет нас Бог. Бог ведет нас к полноте Слова. Помните, апостол Павел писал Галатам: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас не отобразится Христос». Цель пшеничного семени – воспроизвести само себя. И цель Христа была – воспроизвести самого себя. И когда мы посмотрим на физическое рождение, на рождение ребенка, когда женщина рождает ребенка, извините, сестры, за откровенность, но из нее вначале исходят воды, затем исходит кровь, и затем только появляется плод. Но это еще не все. Нужен шлепок хороший врача для того, чтобы ребенок вздохнул и издал голос. Это есть рождение. Рождение ребенка. И это было рождение церкви, когда на нее сошел Дух Святой. Но, друзья, есть еще одна стадия. Когда появляется в шелухе семя, и эта шелуха отпадает, отпадает говорение на языках, отпадает полагание на дары. Когда люди наконец-то начинают смотреть на чистое слово, есть еще другая стадия. Это стадия созревания. И это стадия становления ребенка. Когда ребенок еще маленький, да, это уже родившийся ребенок, это уже живое существо, но этого недостаточно. Он должен пройти процесс взросления, процесс становления. И когда то семя появляется, оно еще зеленое. Это семя Божье, это пшеница, но она еще не зрелая. И когда мы посмотрим Библию, мы можем это увидеть в Ветхом Завете. Помните праздник урожая у евреев? Вы знаете, многие, кто ходили к пятидесятникам и, может быть, других церквях, я не знаю, как других, у них такой есть праздник, праздник урожая. Когда в Израиле приносились первые плоды, то если вы внимательно изучите Писание, вы найдете, что этими снопом потрясания, которым приносился перед Богом в день этого урожая, это был первый созревший плод на поле у хозяина. У хозяина огромное квадратное поле, на котором растет пшеница. Но не везде пшеница созревает одинаково. И есть место, где пшеница уже созрела раньше других. Но другая пшеница еще не дозрела. И он срезает эту первую пшеницу и приносит перед Господом, потрясая ею. И вот, друзья, кем был пророк нашего времени. Он был первым в нашей эпохе. Я не говорю про Иисуса Христа. Я говорю про наш период. Он был первым снопом потрясания. Он был первым, кто по-настоящему вошел в третий рывок. И Бог должен был его срезать и убрать с поля, потому что иначе бы уже тогда бы произошло восхищение. Но у Бога есть другая пшеница. У Бога есть другое семя, которое должно еще пройти свой процесс, которое должно еще, пророк говорит, что пшеница должна полежать на солнце и созреть, дозреть, или сказать, стать твердой. И Писание говорит, противостаньте дьяволу твердой веры. И Божий пророк говорит, нам едва ли хватает веры на исцеление, нам едва ли хватает веры на что-либо другое, нам нужно шагнуть дальше. Но чтобы сделать шаг дальше, ты должен иметь в себе силу, ты должен быть зрелым, чтобы сделать шаг вперед. И вот что должна сделать пшеница. Когда она была рождена, когда она помещена позиционно в тело Христа через крещение Святым Духом, на этом Бог не заканчивает. На этом Бог не говорит «все, я больше им не занимаюсь». Бог ведет нас, Он ведет нас дальше. И следующая стадия – это стадия созревания, становления. И затем следующая стадия, друзья, это стадия, когда пшеница забирается в житницу. Но только зрелая пшеница может быть забрана в житницу. Почему восхищение до сих пор не произошло? Да потому что еще невеста не созрела. Бог ожидает нас с вами. Бог ожидает, когда наша вера окрепнет, когда мы станем зрелыми христианами, когда мы перестанем играть в церковь, когда сестры станут сестрами и займут свою позицию, когда братья будут братьями и станут свою позицию, когда уже не надо будет возюкаться, нянькаться, уговаривать, но когда каждый будет понимать, какова его роль в это время и какова его роль в теле Христа. И вот где люди допускают ошибку. Когда они получают крещение Святым Духом, они тут же желают даров. Они желают служить Богу. Это хорошо, служить Богу. Никто против не имеет. Мы за, чтобы вы служили Богу. Но каждый на своем месте. И когда Божий пророк говорит проповедь, Бог, скрывающий и открывающий себя в простоте, он говорит, что Бог скрывает себя в простой посудомойке, которая моет посуду дома. И это Бог. И вот где люди упускают эту простоту Божью. Они думают, что крещение Святым Духом – это что-то большое, великое. Но это настолько просто. Когда сестра занимает свою позицию сестры дома, домохозяйки, моющие посуду, сидящие за мужем, за детьми, и они оставляют это. Они желают даров. К брату Бранхаму подходили и говорили, брат Бранхам, почему ты не научишь сестер получать дары, пророчествовать великим вещам? А пророк говорит, как я их могу научить алгебре, когда они не могут выучить даже азбуку? Понимаете, люди хотят чего-то великого, а простые вещи, которые прямо перед ними, они упускают это. А Бог скрывает себя в простых вещах. Он не в чем-то великом, он в чем-то малом, в чем-то простом, в чем-то смиренном, в человеке, который способен смирить себя. И это проблема у людей. Сегодня это проблема смириться. Итак, мы видим, что следующая стадия – это созревание, становление зерна, когда оно дозревает на солнечном свете, в свете слова, в свете послания часа, оно формируется в зрелое, настоящее зерно. И однажды хозяин жатвы скажет «хватит, пора домой». Эту пшеницу заберут в житницу, а все остальное – все, что от нее отваливалось, шелуха и прочее, это прочь будет собрано и сожжено в огне. Друзья, Это очень серьезные вещи. Поэтому нам нужно, друзья, проходить все эти стадии. Потому что если мы хотим быть сыновьями, дочерьми Божьими, мы должны пройти все эти стадии, весь этот процесс роста, весь этот процесс становления. Это и есть водительство Святого Духа. Это и есть Сын Божий, который идет от оправдания к освящению, от освящения к крещению Святым Духом. И от крещения Святым Духом показывает позицию усыновления, позицию становления сынов Божьих, дочерей Божьих. Когда ты уже не просто церковный член, не просто человек с дарами, когда ты сын и дочь Божья, занимающая свою позицию. Брат Бранхам рассказывает этот пример на примере рабов на плантации. Он говорит, однажды приехал один покупатель рабов на одну плантацию, и он увидел человека, негра, раба вместе со всеми, но он отличался от других. Его грудь была выпечена, его голова была поднята, и он гордо делал свою работу, и ни один надсмотрщик ни разу не ударил на него, ни один надсмотрщик ни разу не крикнул на него, но он работал вместе со всеми. И тот покупатель подошел к хозяину и сказал, я хочу купить этого раба. А продавец сказал, я не продаю его. Он говорит, почему? Говорит, потому что я его не продаю. Он говорит, ну что он, какой-то особенный? Что он, есть отдельно от всех? Он говорит, нет, он такой же, как и все. Он есть вместе со всеми. Так в чем дело с ним? И этот продавец, этот хозяин рабов, начал рассказывать этому покупателю, этому купцу, эту историю об этом рабе. Он говорит, я тоже долго думал, но потом я случайно узнал его историю. Оказывается, он из какого-то племени, и в том племени его отец является царем того племени. И хотя этот сын в рабстве, но он все же занимает свою позицию как сын царя. Он подает пример другим. И он охотно делает свою работу. Остальных нужно хлестать, нужно заставлять. Этого ни разу не пришлось заставить. Ни разу не пришлось хлестать. Он просто знает свою позицию. Он знает, что там, за океанами, за морями, где-то там есть его отец, и он царь. И он сын царя. И он ведет себя как сын царя. Подумайте об этом. И невеста сегодня, она следует не за церковным учебником, не за Федерацией Советов Церквей. Она следует за посланием часа. Она следует руководству Духа Святого. Потому что если вы откроете Откровение 5 главу, вы найдете Агнца, как бы закланного, о котором сказано, что он имеет 7 очей и 7 рогов, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Мы понимаем, что это не 7 богов дополнительно. Это один и тот же Святой Дух, который трудится на протяжении 7 периодов церкви через 7 посланников. И невеста следует за посланием часа, потому что она осознает, это Святой Дух, который пришел в ее жизнь, чтобы вести ее, вести через эти стадии, вести к восхищению. Потому что мы живем во времена восхищения, друзья. Мы не живем во времена Колумба, мы не живем во времена Мартина. Хотя они верили, что должно прийти восхищение, но все же они умерли. Но мы то поколение, которое никогда не умрет. Мы то поколение, которое Бог поместил здесь на земле и дал нам нечто большее, чем всем остальным. Он дал нам силу переменения этих тел, в которых мы живем. Он дал нам полноту слова, чтобы, пройдя весь этот процесс, мы достигли перемены наших тел. Я вам кое-что прочту. Я буду читать кое-что из сардийского периода церкви. Буквально пару страниц. Он говорит о пшеничном семени и о книге жизни. Чтобы еще лучше уяснить эту тему, было бы разумно взглянуть на нее с точки зрения на церковь сквозь эпохи. До сих пор мы говорили в отношении изъятия имен отдельных людей индивидуально. Теперь мы хотим рассмотреть не отдельных людей, а представленные в церкви группы. Для этого мы уподобим проходящую через века церковь пшеницу. Зерно пшеницы сажается с той целью, чтобы отдельное зерно воспроизвело и умножило себя, пройдя определенный процесс в течение определенного периода времени. Это отдельное семя умирает, и в это время жизнь, которая была в нем, взойдет в растение, которое, в свою очередь, будет носителем этой жизни, возвращающейся в подлинность в умноженной форме. Иисус, великое царское семя, умер. И сей несравненный, кто из жизни церкви, находится посреди церкви на протяжении 7 церковных периодов и дает свою жизнь этой церкви как носителю для того, чтобы именно его жизнь была воспроизведена в воскресении в телах, подобных его телу. Именно в воскресении царское семя увидит множество царских семян, подобных ему самому, и они будут как раз как он. Ибо он говорит, Иоанн говорит, мы подобны ему. И это то, на что ссылался Иоанн Креститель. Когда он сказал, что Иисус соберет пшеницу в житницу, это будет воскресением, в которое войдут искупленные, избранные к вечной жизни. Так вот, записью об этом пшеничном растении, конечная цель которого воспроизвести оригинальное семя в умноженной форме, является книга жизни. Я повторяю, историей или регистрацией этого пшеничного растения является книга жизни, а частью этой книги жизни является запись вечной жизни, раздел книги жизни. Это убедительно видно из исследования пшеничного растения. Посеяно голое семя. Вскоре показался росток. Но это еще не пшеница. Затем он вырастает в стебель. Это еще не пшеница. Там есть жизнь, но не пшеница. Затем в конце стебля появляется маленький колосок, который выпускает кисточку. Это остается пшеничным растением, но это еще не пшеница. Затем растение опыляется, и мы видим, как растет мекина. Это очень похоже на пшеницу, но семени еще нет. Затем в пленке формируется пшеница. Она вернулась к тому, чем была в оригинале, и собирается урожай созревшей пшеницы. Друзья, кто в эфире? Я подчеркиваю, как здесь пророк говорит. Собирается урожай созревшей пшеницы. Иисус Христос умер. Он отдал свою жизнь. Эта жизнь должна была вернуться на церковь и принести многих подобных ему сыновей ко славе воскресения. Но как у пшеничного семени должен быть носитель, чтобы произрастить умноженное пшеничное семя, именно так и церковь должна была быть носителем жизни Христа. Как росток, стебель, кисточка и пленка были носителями для семян, но не самим семенем, так и церковь на протяжении веков была носителем истинного семени, хотя и не самим семенем. Вот почему мы можем сказать, что книга жизни – это все пшеничное растение. Давайте пройдем еще раз. Вот оригинальное посаженное семя. Оно произвело росток. Это еще не то. Оно произвело стебель, и это не то. Вот появляется шелуха, которой должна формироваться пшеница. Это не то. Появляется кисточка. Тогда на эти кисточки падает пыльца. Часть этого растения оживилась. Что-то от того оригинального семени поднялось через все остальное растение и превратилось в семя. Почему все это растение не стало семенем? Потому что с такой целью было сотворено. Только часть этого растения может вернуться, чтобы стать семенем, потому что только часть этого растения, пшеницы, есть вечно живущая пшеница. У нас есть совершенный прообраз этого в Израиле, покидающим Египет. Они вышли числом около 2 миллионов. Все сбежали через жертвенную кровь. Все были крещены в Красном море. Все вышли из воды, радуясь проявлением Святого Духа и благословением. Все вкусили ангельской пищи. Все пили из скалы, сопровождающей их. 1 Коринфянам 10:4. Однако, за исключением нескольких, они оказались ничем иным, как носителями ради тех детей, которые последуют за ними и войдут в Ханаанскую землю. Израиль – это не весь Израиль. Имена всех, кроме крохотного меньшинства, были изглажены из книги жизни. И то же самое сегодня в церкви. Имена будут изглажены из книги жизни, но из книги вечной жизни имена не будут изглажены, потому что это другая запись, хотя содержится в книге жизни. Вот эта запись. Бог нам дал жизнь вечную. Это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни вечной. И те, кто имеет эту жизнь, были в нем прежде основания мира. Они были выбраны в нем прежде основания мира. Это великое царское семя. Иисус Христос было посажено, он умер. И та жизнь, что была в нем, поднялась через пшеничное растение и воспроизводит себя во множестве пшеничных семян, имеющих в себе ту же самую жизнь, которые подобны оригиналу, потому что духом они являются оригиналом. Теперь мы видим, почему искупленные, выкупленные первоначальным владельцем невесты, она была в нем, как Ема была в Адаме, не могут быть изъятыми из записи ее члены имена. Она часть его, она на троне, она не подсудна. Каждый, кто в невесте, это член его. А он никогда его, он никого не утеряет. Но это не касается всех, в кавычках, кто в книге жизни. Ибо среди них даже подобные Иуде и так далее, которые имеют участие в записи, но их имена изымаются. Мы можем видеть тех, которые приходят в последние дни. И после совершения удивительных дел Иисус скажет, что он никогда не знал их. Это не то, чтобы он не был о них осведомлен. Его всезнание исключает это. Но они не были предузнаны, как находящиеся в невесте. И также они не были предузнаны среди праведников второго воскресения. Они не принесли плода, потому что они были вне слова, не пребывали в нем. И поэтому они были приговорены ко смерти. Затем, как мы уже раньше показали, есть люди, которые стояли за невесту и были для нее помощью и утешением. Их имена остаются в книге жизни, и они идут в жизнь вечную. И, наконец, такие, как фараон, имена которых никогда не были в книге жизни, и они также будут брошены в озеро Огненное. Таким образом, зерна пшеницы, что стали растениями для урожая, это запись церкви. И точно как не все пшеничное растение является пшеничным семенем, и как не все растение используется после сбора урожая, так же и с церковью. Невеста – это не вся церковь. И не всей церкви дана вечная жизнь, но часть ее собирается в житницу, другая часть ее сберегается и войдет в вечную жизнь во втором воскресенье, а еще одна часть ее, которая признается за Микину, сжигается в озере Огненном. И именно то, это именно то, что говорил Иоанн Креститель Иисус. Ибо Иоанн сказал, что пшеница будет собрана, а Микина сожжена. Иисус сказал, свяжите плевелы в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу берите в житницу мою. Экуменическое движение свяжет эти сорняковые церкви вместе, потому что плевелы должны быть связаны прежде. И хотя конец их сожжения, они не сжигаются во время связывания, но сохраняются на более позднюю дату, до конца тысячелетия или же до второго воскресения. Но как только плевелы связаны, уже может происходить восхищение. И это случится между связыванием и явлением Антихриста. Затем придет день, когда предстанут все вместе, как описано у Даниила. Царь будет там со своей невестой, и пред ним предстанет на суд множество людей. Да, все там будут, все книги раскрыты, ибо обо всех будет вынесено окончательное восстановление, лени, постановление, жатва действительно прошла, раскрытые книги закроются. Говоря об этом, в конце я хочу сказать вот что, что Господь, Он по-настоящему действительно великий Бог. Но это величие проявляется в простой простоте. И Он показывает это свое величие в простоте семени, простого семени пшеничного, которое однажды было мертво, но затем снова ожило и снова проросло. И только настоящая пшеница семя, только настоящая пшеница семя имеет внутри себя, друзья, имеет настоящую силу воспроизвести себя. Остальные не смогут, как бы они ни старались. И мы видим, как Иуда старался. И что? Что с ним случилось? Мы видим, что они шли бок о бок, рядом, Иуда и Иисус. Но один был повешен на древе, как позорник, а другой умер за грех, за наши грехи, и воссел нас на престоле величия. И мы видим, что Иуда, он не был в верхней комнате, он не прошел весь путь, весь процесс. И многие начинают послание, многие начинают в слове, но не все проходят этот процесс. То, что мы в послании, друзья, это еще ничего не значит. Важен финиш, какой конец наш, какой результат нашего нахождения в слове, послании. Апостол Павел говорит: дети, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас не отобразится Христос. Семя, оригинальное семя, Он желает отобразить себя в нас. И вот в чем загвоздка, друзья. Вот в чем причина. Важно не то, что мы в церкви послания. Мы можем годами ходить в эту церковь, но это ничего нам не даст. Люди годами в этом послании, но потом узнаешь, они отворачиваются и уходят прочь. В чем причина, брат? В том, что это не было оригинальным семенем от начала. Потому что настоящее оригинальное семя, оно пройдет весь процесс. Оно пройдет всю стадию. И оригинальная невеста, она пройдет всю стадию, пока она не проявит в своей жизни оригинального Христа до такой степени, что ее тело изменится, и она уйдет в небеса. Вот в чем разница между разумным и неразумной девой. Разумная дева, она имела полноту слова в своей жизни. Неразумная дева имела часть. Люди могут иметь воду и кровь, но не иметь дух. Помните притчу Иисуса? Когда семь демонов, вернее, когда дьявол изгоняется из дома, он ходит по безводным местам, и затем говорит: дай-ка я вернусь назад. И когда он приходит, он находит дом выметенным, чистым, освященным, но не имеющим духа. И он говорит: вернусь я назад. И он входит в семью злейшими духами в этого человека. Поэтому для нас важно, друзья, пройти весь процесс становления, пока окончательно Христос в этом периоде, в котором мы живем, который представлен нам в этом послании через седьмого посланника, пока это полностью не выразится в нас. Это касается не только вас и меня, друзья. Я тоже в это вхожу. Я тоже хочу быть невестой. Но я должен следовать за ним, за словом. Куда ведет меня слово? А Дух Святой, в Библии сказано, когда Он придет, Он наставит нас на всякую истину. И пророк говорит, что доказательством Духа является то, что человек пройдет в Слове весь путь. В другом месте Писания пророк говорит, что сатана может подделать любой дар. Он может подделать любое, но одно он не может подделать. Слово за словом. Слово за словом. Он не может проявить полноту слова. Он не может проявить полноту Христа. Он не может проявить семя. Иначе бы тогда ему нужно было стать Иисусом Христом. Но он антихрист. Он против этого. Но Матфея 24:24 сказано, два духа будут настолько близко, что из себя обольстила избранных. И эта шелуха, она настолько близко к семени, что посмотришь и кажется, будто семя, но это не семя, это всего лишь шелуха. И люди будут говорить на языках, они будут пророчествовать, они будут видеть дары и видения. Но когда касается полноты слова, тут люди застревают. У них начинаются проблемы, как были у Юды Искариота. Когда коснулась полноты слова, чтобы подняться в верхнюю комнату и дождаться обетованного Святого Духа, у него проблемы начались. Он показал свое истинное лицо, но настоящая невеста, она была там, в верхней комнате. И настоящая невеста Иисуса Христа, она пройдет весь путь. Она будет восхищением. Она будет зрелым семенем, друзья. И мы должны стремиться к этому. Не успокаиваться в своей жизни. Друзья, не останавливайтесь. Я прошу, умоляю вас, не останавливайтесь до тех пор, пока Иисус Христос в полноте своей не проявится в вас, пока не произойдет восхищение. Преображайтесь. Лежите в этом солнце, в этом свете. Созревайте, проходите этот процесс. Стремитесь к этому. Пусть вас Бог благословит. Я на этом заканчиваю. Давайте помолимся.